Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
Здравствуйте, уважаемые родители. На часах 10 вечера. С вами ведущая Елена Самойлова. И это значит, что пора говорить о наших детях. Надеюсь, они нас уже не слышат, потому что прозвучала команда «Отбой». Повторяю, наша программа предназначена для родителей. Сегодня продолжим разбираться в такой важной проблеме, как расстройство пищевого поведения, и попробуем понять, что же такое интуитивное питание и всегда ли стоит есть то, что организм просит, и только ли о еде идет речь. Во всех нюансах вопроса нам поможет разобраться психолог-специалист по когнитивно-поведенческой терапии и терапии принятия ответственности, автор бестселлеров «Легко ли быть собой, пищевой монстр», а также блога о психологии пищевого поведения Женя Донова. Женя, добрый вечер.
Здравствуйте.
Каждый родитель желает знать.
Мы с вами поговорили о различных видах расстройств пищевого поведения, поговорили о том, что такое, в принципе, здоровое отношение к еде, а что такое интуитивное питание?
Интуитивное питание – это подход к питанию, который был разработан во второй половине 20 века в США, и он был разработан в противовес вот этой вот нависающей над всеми нами диетической индустрии. Что под собой подразумевает интуитивное питание? Что мы максимально внимательно слушаем свой организм, мы максимально внимательно следим за чувством голода, за чувством сытости и стараемся удовлетворить свой организм тем, что он хочет в данный конкретный момент. Звучит как сказка, как мечта. Но есть определенные подводные камни у интуитивного питания, про которые не все знают. Сейчас эта тема стала популярна, многие пробуют питаться интуитивно, не совсем понимая, что это такое. На самом деле интуитивное питание подразумевает соблюдение 10 базовых правил. И да, мы действительно едим по голоду, мы действительно останавливаемся тогда, когда мы сыты. Да, питаясь интуитивно, мы действительно выбираем то, что нам хочется в данный конкретный момент, но там есть и другие принципы, которые часто выпадают из
мало ли что нам интуиция подскажет съесть.
Например, там есть принцип, что ты с уважением относишься к своим эмоциям и их не заедаешь. Ну, я не помню там конкретную формулировку, но суть в том, что ты не используешь еду для регуляции своих эмоций. А это значит, что все эмоциональные едоки, которые заедают стресс, у нас просто здесь пролетают. Они просто не способны питаться интуитивно, потому что не умеют проживать стресс без помощи еды. Там есть пункт про интуитивное движение, что ты все время находишься в контакте со своим телом, и что когда телу требуется передышка, передышка в виде, например, от сидячей работы, да, пойти подвигаться, погулять, походить, что ты должен это понять и услышать, что ты каждый день ходишь, ты гуляешь, ты занимаешься скандинавской ходьбой, ты плаваешь, ты со своим телом вот все время находишься в таком диалоге. Там есть много разных моментов, которые вылетают из уравнения. Интуитивное питание часто воспринимают как простую формулу «я просто буду есть, что хочу, и горену все синим пламенем». И, естественно, в таком варианте это не будет работать. В таком варианте чаще всего люди просто начинают очень сильно набирать вес и начинают говорить о том, что вот, интуитивное питание на меня не работает, это вообще дурацкий метод, все плохо, вот пробовала я ваше интуитивное питание, набрала 28 килограмм, лучше я вернусь обратно к диете. Не осознавая того, что это было никакое не интуитивное питание, это был просто пищевой срыв, когда человек бесконечно переедал и набирал вес. Ел в состоянии сытости, заедал эмоции, не двигался достаточным образом, был не в контакте со своим телом, с собой и в итоге набрал вес. Поэтому интуитивное питание само по себе – это очень классный подход, и он действительно подходит всем людям, он подходит и маленьким детям, и взрослым.
А интуитивное питание – это то, с чем дети рождаются, наверное?
Да, абсолютно верно. Все люди рождаются интуитивными едоками, и мы видим очень хорошо, что все люди разные. Когда рождаются детки, кто-то, кого-то покормишь, и ребенок спокойно 4 часа после этого может спать, он наелся. кто-то ест побольше, кто-то поменьше, а кто-то будет орать через полтора часа, потому что голодный, будет все время по чуть-чуть перекусывать. Видно, что мы разные, у каждого своя, вот условно, да, это интуиция пищевая. Но факторы внешние, там, родители, которые заставляют есть, выливают борщ за шиворот, социальные какие-то факторы, диеты и так далее, они разрушают, да, вот это вот интуитивное питание. И человеку приходится долгое время работать в терапии над тем, чтобы к этому состоянию вернуться. Вот. Интуитивное питание, в принципе, через него можно работать, в том числе и с расстройствами пищевого поведения, обучать людей с РПП чувствовать свое тело, доверять ему, отпускать ситуацию, спокойно относиться к набору веса. Можно с этим работать, но я бы не сказала, что есть какое-то невероятное количество данных и исследований, которые подтверждают, что это прям вот лучший метод для работы с
РПП.
Да. Я сказала, вот на практике я вижу часто, что люди с РПП, им не дается интуитивное питание. Просто потому, что для того, чтобы питаться интуитивно, нужно быть в полном контакте со своим телом. Надо очень хорошо себя понимать. Когда ты голодный, когда ты сытый, чего ты конкретно сейчас хочешь. А люди с РПП не понимают. У них сбиты настолько сигналы.
Настройки.
Да, настройки, сигналы голода, сытости, такое количество многолетних запретов на продукты, что ты вообще не понимаешь, что ты любишь, что ты не любишь, что тебе вкусно, что невкусно. Вот, что о каком-то интуитивном питании здесь говорить бессмысленно. Вот. Но здесь надо оговориться, что интуитивное питание – это вариант здорового пищевого поведения, но это не единственный вариант. Можно питаться, не знаю, по режиму детсадовскому, есть несколько раз в день, там полдник, завтрак, обед, ужин, и это будет тоже здоровое пищевое поведение. То есть это не единственный способ. Люди как-то часто думают, что есть либо РПП, либо вот ИП, да, интуитивное питание. Другого не дано. Там много есть множество вариантов. Как я уже говорила в одном из предыдущих выпусков, что норма, она пластична. И она может принимать форму интуитивного питания, а может быть и в какой-то другой форме проявляться.
То, как мы питаемся, очень часто сказывается на нашей внешности. Ну, напрямую.
Да.
И расстройство пищевого поведения, в общем, это такой прямой путь к тому, чтобы выглядеть как-то, может быть, не очень. Вы сказали, что нужно принимать себя таким, какой ты есть, и это, в принципе, здоровое отношение к себе. Но вот тут можно попасть в ловушку. С одной стороны, я полнею, я себя очень люблю, и мне кажется, что я весь такой здоровый, и нет у меня расстройства пищевого поведения, и вот это вот все надо принимать. Но, с другой стороны, полнота ведь ведет к вполне реальным заболеваниям.
Да.
С другой стороны, я очень люблю себя, я вот хочу худеть, я худею до какого-то там предела, а может быть, и не ставлю себе этого предела. Вот где вообще грань между здоровым отношением к себе, критическим отношением к себе и таким здоровым отношением, которое не дает вообще довести самого себя до, там, не знаю, либо с одной стороны сахарного диабета, с другой стороны до истощения?
Хороший вопрос. Во-первых, начнем с того, что это частое заблуждение, да, что если у человека лишний вес, то значит у него обязательно РПП, а если у человека лишнего веса нет, то значит РПП у него нет. Это вранье, и вот здесь прям сразу в самом начале нужно про это оговориться. Бывают ситуации, когда человек находится много лет в жесточайшем РПП, например, вызывает рвоту, у него плохие анализы, проблемы с зубами, постоянные бронхиты из-за булимии, но при этом человек выглядит как
стройный красавчик.
Стройная красавица, да, или стройный красавчик с подтянутым телом, с кубиками на животе и так далее. И вот на него смотрят и думают, вот он молодец, такой волевой, такой здоровый и так далее, а там здоровье и в плане пищевого поведения, и в плане общего здоровья даже и не пахнет. Вот. Есть абсолютно обратные ситуации, когда, например, у человека, не знаю, было какое-то время расстройство пищевого поведения, потом он вылечился, проработал его, нормализовал пищевое поведение, оно стало нормальным, человек перестал набирать вес, но и не сбросил, да, вот оно осталось, допустим, на отметке в 100 килограмм. У человека лишний вес. На него смотрят и говорят, о, да это РППшник, он, наверное, объедается там с утра до вечера. А у человека абсолютно здоровое пищевое поведение и хорошие анализы, и он прекрасно себя чувствует, да, он просто вот выбирает на данном этапе своей жизни не худеть. Это для него сейчас не в приоритете. Вот, поэтому связку про то, что толстый – это больной и обязательно РППшник, а худой – это обязательно здоровый и обязательно со здоровым пищевым поведением, сразу мы здесь убираем. Вот. Возвращаясь к вашему вопросу, где эта грань? Я бы здесь сказала так, что каждый человек выбирает для себя. Если я думаю, что если человек искренне себя любит, если он искренне находится в контакте с собой, со своим телом, со своими желаниями, со своим голодом, с пониманием, что он хочет есть, сколько он хочет есть, то исключена ситуация, что он будет набирать регулярно много килограмм. Это невозможно. Если я слышу себя, если я понимаю, чего я хочу, если я понимаю, что я сейчас сыта, я не буду пихать, если я люблю себя, люблю свое тело, я не буду запихивать в себя еду, которая мне не нужна. Да? Если мы говорим про любое расстройство пищевого поведения, это вариант аутоагрессии, то есть это агрессивное отношение к себе. Неважно, я морю себя голодом, либо я запихиваю в себя еду тогда, когда она мне не нужна. И то, и другое – это вариант аутоагрессии. Но как я могу на себя агрессировать, если я себя люблю? Это исключено. То есть здесь уже этот момент, он вот в уравнении не клеится. Другое дело, что да, у меня могут быть какие-то сложности с самооценкой, сложности с проживанием эмоций, да, я могу набирать вес, и вроде бы по-хорошему здесь бы остановиться, здесь бы поработать с пищевым поведением, да, дать себе какое-то время, и потом уже с весом разбираться. Но анализы плохие, врачи говорят, что надо худеть, и вот что мне выбрать сейчас, да, мне выбрать сейчас снижать вес срочно, чтобы у меня не развился сахарный диабет, или мне выбрать сейчас работу в терапии, допустим, с пищевым поведением для того, чтобы нормализовать его, да, потому что совмещать эти одновременно вещи.
Ну, это мы про здравое отношение к самому себе. А вот если у человека низкая самооценка, и на него очень сильно влияет мнение других, вот что тут делать?
Укреплять самооценку, конечно. Это вообще не про еду. Это про то, что человек за счет того, что лежит у него на тарелке, пытается решить свои какие-то внутренние проблемы. Это проблемы с пищевым поведением, они здесь вторичны. Первично здесь то, что человек не умеет опираться на себя. Что человек боится, что его отвергнут. Что человек боится какой-то критики. Понятно, что здесь правильный такой, да, классический путь, если мы говорим про психотерапию РПП, здесь будет докопаться до истины, что там такое, почему человек в себе не уверен, что у него за мысли о себе, поработать с внутренним критиком, да, человека, чтобы у него стабилизировалась самооценка. А если у тебя стабильная самооценка, и для тебя мнение окружающих вторично, то тебе не нужно и как-то вот все время над собой работать, чтобы другим понравиться. Тебе, в общем-то, и так нормально. Ты будешь есть просто в свое удовольствие. Я хотела закончить мысль про то, что, конечно, в классическом варианте сначала мы работаем с причиной лишнего веса. Почему человек вес набрал? Это же не может быть просто так. Вот ты всю жизнь жил, ты был худой, а потом раз, ты набрал 50 килограмм. Но это не происходит просто так. Там чаще всего это какие-то регулярные переедания на фоне чего-то. Да, вот там есть какая-то причина. И классический вариант – это поработать сначала с этой причиной. Например, человек не умеет справляться со стрессом, он не умеет выдерживать свои эмоции, он травмирован, допустим, да, и с этой травмой он не справился. И дальше уже, когда отрегулирована вот эта история, когда человек умеет справляться со стрессом без еды, допустим, тогда уже можно работать с весом и потихонечку, аккуратно его снижать, если того требуют медицинские какие-то показания. Можно это делать вообще ненасильственным образом, очень плавно, очень медленно, по килограммчику в месяц, за счет больше какого-то движения, опять же, интуитивного, да, прогулки, спорт, может быть, там, плавание, добавить побольше фруктов, овощей, и оно идет вот само собой, да, если при этом человек не переедает и не продолжает набирать вес. Вот. Но в ситуации, когда проблемы со здоровьем уже серьезные, и нужно худеть вот прямо сейчас, такие ситуации бывают. Говорят, у вас прединфарктное какое-нибудь состояние, да, вам нужно на диету. Или у вас уже вот очень высокие показатели сахара, если вот месяц, два, три у вас диабет уже будет. В этом случае приходится совмещать. Это очень совмещать тяжело, потому что одновременно как бы нужно работать с принятием себя и своего тела, и при этом одновременно его менять. И это две такие вещи, которые не очень стыкуются друг с другом, но приходится. А что делать? Я поэтому всегда говорю, что в идеале, если есть какие-то сложности с пищевым поведением, надо работать с ними как можно раньше начинать. Вот чем раньше начать, тем проще с этим справиться. Вот, но люди, к сожалению, часто затягивают до последнего и приходят уже тогда, когда многолетний РПП, очень большой лишний вес, надо срочно худеть, вот тогда уже приходит мысль о том, что надо что-то с этим делать, а раз диеты 35 раз не помогли, значит, надо к чему-то другому обратиться, например, к психологии. Вот, и это очень печально. Давайте расскажу вам про пищевые привычки, которые здорово было бы дома вводить для того, чтобы...
Дети росли с правильным отношением к еде.
Да, это будет полезно не только детям, но и взрослым. Во-первых, это гаджеты во время еды. Я категорически против. Я здесь, вот как родитель, я понимаю прекрасно родителей, которые сунули iPad и спокойно сели и поели. И я могу это понять. Я понимаю и с сочувствием отношусь к родителям.
Ну, потом есть такая история, что ребенок пришел домой, например, опять же уже, ну, то есть более старший ребенок пришел домой, родителей нет, он включает компьютер, берет еду и сидит перед компьютером, ест.
Вот, я могу понять здесь, это же начинается с молодых ногтей, то есть это же не приходит просто так. У ребенка есть зеленый свет на то, что можно совмещать компьютер, телевизор, iPad, телефон с едой. Вот, понятно, откуда это растет. Потому что родители устают, они выгорают, им хочется спокойно сесть поесть. Я понимаю это.
И потом сами они подают пример. Они пришли с работы, они включили посмотреть новости, что там произошло за день, тут же едят, ну, потому что у них не так много времени.
Абсолютно верно. Вспоминаем наши предыдущие беседы про то, что хочешь здоровое пищевое поведение для своих детей, начни с себя. Вот. С другой стороны, если мы даем условно iPad или телефон ребенку во время еды, мы хороним его пищевое поведение. Вот прям своими руками мы выкапываем могилку и хороним пищевое поведение. Почему? Потому что полностью нарушается связь у ребенка с телом. Мы все это прекрасно наблюдали. Может быть, не у своих детей, а у детей наших друзей, знакомых, в ресторанах где-то и так далее. Ребенок отказывается есть, он воротит нос, я это есть не хочу. Он четко понимает, что он это есть сейчас не хочет. Потом ему дают iPad, включают мультик, засовывают эту ложку в рот, и он ест. Он сидит и абсолютно на автомате открывает рот, жует и глотает еду. Учим ли мы этим самым ребенка слушать свое тело, его сигналы и вообще быть с ним в контакте? Нет, мы учим его абсолютно обратным вещам. Вот. Из этого ребенка потом вырастет взрослый, который будет есть под гаджеты, будет переедать, будет иметь лишний вес, будет иметь проблемы со здоровьем и дальше весь пакет неприятных последствий. Чем раньше мы отказываемся от гаджетов во время еды, тем легче, конечно же. Лучше вообще ребенку гаджеты не давать. И это то, что большими усилиями, чего мы добились в нашем доме. То есть моему сыну будет скоро через месяц 8 лет. Он знает, что эти вещи совмещать просто нельзя. Ни мама это не делает, ни папа это не делает, ни он это не делает никогда. Никогда не ест под гаджеты. Что я считаю очень большим своим достижением, потому что действительно, когда он был маленький, мне хотелось сунуть ему мультик и просто сесть и спокойно поесть. Но научить этому ребенку, это было достаточно тяжело, но уже там, в 2-2,5 года становится проще. Ребенок просто подрастает, и он начинает спокойно есть сам и дает поесть тебе. Зато на перспективу это очень полезная история. Вот. Есть исследования, которые показывают нам, что люди, которые едят под гаджеты, они, во-первых, переедают, и потом они переедают еще в течение дня, даже если они только позавтракали под гаджеты. Там была группа людей, которых собрали под какие-то, по-моему, компьютерные игры, их посадили есть, и потом замеряли, сколько они ели, сравнивали с контрольной группой, которая не ела под гаджеты, и они ели значительно больше. То есть мы прививаем себе сами своими руками привычку переедать. Другое дело, что когда я предлагаю людям, которые приходят в терапию ко мне или приходят на курсы, на группы, я предлагаю убрать гаджеты, это вызывает какой-то ужас экзистенциальный. Просто ужас. Несмотря на то, что терапия пищевого поведения – это длительный, местами очень сложный процесс, это самое сложное, что людям приходится делать. То есть там невероятное сопротивление. Люди плачут и говорят, что нет, господи, я не могу, и мне так скучно просто сидеть и есть. Это невыносимо. У меня чешутся руки, я жую за 2 минуты, только чтобы поскорее взять телефон.
А они не пробовали, например, беседовать с соседом?
Если есть с кем побеседовать, еще это проходит легче, но если человек живет один, то это прям вот ужасно, ужасно. Часто для людей вот это вот идет связка, что еда плюс, например, какой-то фильм или сериал, это такое концентрированное удовольствие, гиперстимуляция для нашего мозга, для организма. Когда ты от нее отказываешься, уже все не то, жизнь теряет вкус, тебе скучно и плохо, и ужасно. Вот. Поэтому вроде бы простая вещь, и действительно люди, когда убирают гаджеты, они сразу же замечают, что пищевое поведение улучшается, что они начинают есть более осознанно, что они едят меньше, что в каких-то местах они не едят какие-то лишние вещи, да? Это очень легкий шаг, который любой может сделать, не обращаясь в психотерапию, но легкий, но при этом сложный. Вот, это первый момент. Гаджеты из еды убираем 100%. Во-вторых, это позитивные, приятные семейные беседы и разговоры. Это не разборы полетов, это не ссоры, не конфликты. Если есть привычка собираться, например, на семейный ужин, то лучше обсудить, что у кого произошло за день, что вам понравилось в этом дне, какие были хорошие моменты, чем хотите поделиться. То есть вывести разговор на какой-то позитивный уровень, это действительно будет положительно влиять на пищевое поведение ребенка. Третий момент, и очень классный, я его рекомендую всем родителям, это дегустации разных продуктов. Это очень укрепляет навыки осознанного питания. Мы заостряем внимание ребенка на его вкусовых рецепторах, на том, чего ему хочется, что ему понравилось, что ему не понравилось. Можно, например, условно, покупаем 5 видов яблок, прям по одному яблоку, да? Нарезаем, садимся за стол, пробуем. Вот такое яблоко называется так. Какую бы ты оценку поставил? Хрустящее оно, не хрустящее, сочное, не сочное, сладкое. Или оно чуть-чуть там, не знаю, солоноватое, кисловатое. Каждое яблоко вот так вот оцениваем. Это прям тренинг навыков осознанного питания. Очень полезно, можно делать с любыми продуктами. Можно из этого сделать прям интересную игру для маленьких детей, для подростков, для любых. Для взрослых тоже. Это отличная, прекрасная игра. Ну вот, наверное, из основных таких лежащих на поверхности вещей это все, что я бы хотела порекомендовать родителям. Дальше, конечно, там очень много есть разных моментов, на которые можно обратить внимание, но я думаю, что в рамках такой коротенькой передачи не успеем разобрать прям все. Еще мы пропустили такую важную большую тему про запрет сладкого.
Мы вроде бы о сладком поговорили.
Немножко поговорили, да. Я не рекомендую родителям, конечно, полностью запрещать сладкое. Вот, я рекомендую его регулярно вводить в рацион и снижать вообще его важность. Дети тянутся к тому, что им запретно. И все дети в подростковом возрасте, они где-то пробуют алкоголь, где-то они пробуют сигареты, а где-то, если им запрещают сладкое, они будут переедать сладким. Поэтому, чтобы снизить важность сладостей, я бы, конечно, рекомендовала регулярно их ставить на стол, регулярно давать после еды. Пусть это будет какая-то небольшая сладость, но чтобы ребенок знал, что это всегда есть, что это всегда у него под рукой, что это не под запретом, что это не табу. Вот, что это такая же еда, как и все остальное, да, вот я тебе ставлю твой обед, вот тебе, не знаю, там борщ, вот тебе кусочек хлеба, вот тебе конфетка, да, абсолютно никакого фокуса внимания, что вот ты сначала, пожалуйста, будь добр, съешь нормальную еду, а после этого тогда можешь поесть сладкое. Разделение еду на плохое и на хорошее ведет к тому, что ребенок будет не хотеть есть хорошую еду и стремиться при первой попавшейся возможности переедать вот этой условно в кавычках плохой едой. Чем больше запрещаем, тем больше будет выстрел потом.
Каждый родитель желает знать.
Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напомню, всю неделю у нас в гостях была психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии и терапии принятия и ответственности, автор бестселлеров «Легко ли быть собой» и «Пищевой монстр», а также блога о психологии пищевого поведения Женя Донова. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне или в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.